продолжаем читать книгу Бытия, и мы остановились, следуя за повествованием Бытия, мы остановились на том, что Иосиф был вознесен на самую вершину иерархии управления, администрации, управляющей жизнью Египта. И он, поскольку было 7 лет чрезвычайно урожайных годов, и хлеб ничего не стоил, он построил житницы, скопил большие запасы зерна в этих житницах, и 7 лет изобилия однажды закончилось. А у него было огромное количество запасов, причем не просто где-то там валяющихся, как бы существующих, а очень хорошо уложенных, очень хорошо сохраненных, и он начинает продавать хлеб. Причем продавать хлеб он начинает не только египтянам, голод затрагивает по всей видимости и некоторую часть Палестины, так или иначе, семья его отца, семья Иакова, тоже испытывает последствия этого голода. И, слыша о том, что в Египте есть хлеб, братья Иосифа приходят в Египет. И вот в 42, 43, 44 главе описываются все эти сложности встречи Иосифа со своими братьями. Коротко говоря, эта встреча, она очень непроста. Ну вот, если передать фабулу этого сюжета для тех, кто, ну, не знаком с повествованием книги «Бытия», то братья приходят сначала к нему, он подозревает их в том, что они шпионы, лазутчики, разведчики, соглядатые. Долгое время отказывается им дать урожай, даже пытается заточить их в тюрьму. Но в конце концов говорит, что он все-таки даст им хлеба, однако оставит заложника у себя, оставляет Симеона. Братья возвращаются. Понятно, что Иакову дополнительное горе, потому что не вернулся его сын Симеон, один из старших сыновей. И неизвестно, что с ним в этом Египте, что будет еще. Перед уходом из Египта Иаков строго наказывает, что если они хотят доказать, что они не разведчики, не шпионы, они должны привести своего младшего брата, тогда он им поверит. Поэтому, когда запасы хлеба, взятые в Египте, заканчиваются, деваться некуда, голод продолжается еще, и сыновья Иакова уговаривают отпустить их еще раз за хлебом, но вместе с Вениамином. Разумеется, Иаков отпускать Вениамина не хочет, и в силу особой привязанности к нему после смерти Иосифа, и в силу того, что, ну, действительно ничего хорошего с его точки зрения не сулит путешествие в Египет. Вот Симеона нет, и неизвестно, что будет с Вениамином. Возникает долгое такое противостояние сыновей Иакова и самого Иакова. Вроде его в конце концов уговаривают, деваться-то некуда, голод. И Иаков отпускает Вениамина, не приходит в Египет. Вроде бы доказали свою непричастность к тому, что они лазутчики. Симеона к ним отпускают, накладывают им большие мешки зерна. И когда всем положили, и Иосиф приказывает своим слугам, чтобы они положили в мешок Вениамина чашу со стола Иосифа. Так и было исполнено. И только братья отходят, как является, их догоняет стража, говорит, вы воры. Разумеется, братья знать об этом ничего не знают, но когда начинают проверять мешки, то любимая чаша Иосифа обнаружена мешке Вениамина и требует его вернуть. Вениамину вернуться в Египет, он должен быть арестован, должен быть наказан, остальные могут идти, куда хотят. Но братья не смеют идти, куда хотят. Они возвращаются вместе с Вениамином, пытаются отстоять его невинность, пытаются отстоять его свободу, и им это в конце концов удается, но напряжение все возрастает и возрастает, и, наконец, Иосиф открывается своим братьям. Вот. Такая вот, коротко говоря, фабула этих отношений Иосифа с братьями. Почему он так к ним относится? Вот очень часто человек, непредвзято читающий вот данное место Священного Писания, возмущен поведением и Иосифа, почему он столько заставляет страдать братьев, почему он так к ним относится. Он делает две вещи. Как мудрый человек, он делает две вещи. Во-первых, он их испытывает, как мудрый человек. А во-вторых, он их воспитывает, как мудрый человек. Почему нужно испытание? Испытание нужно для того, чтобы посмотреть, что у них на сердце. У него нет ни малейших оснований подозревать, что братья изменились к лучшему. Мы в свое время говорили, что с точки зрения человеческой этики братья совершили преступление худшее, чем Каин, хотя формально жизнь Иосифа тогда сохранилась. Более того, в итоге это получилось вон как. Но вообще-то они пылали к нему ненавистью и ненавидели и отца Иосифа, в том числе своего отца. И поступили очень нехорошо, очень грубо, очень бесчеловечно, очень не по-братски. И Иосиф вполне имеет все основания подозревать, что с ними никаких изменений не произошло, что они какими были, такими и остались. А таким людям не стоит не открываться, не помогать. Потому что никакой пользы от этого для этой семьи не будет. И вот он это пытается испытать. Как они относятся к своему брату и брату Иосифа, кровному брату? Как они относятся к ребенку, рожденному от Рахили? Отрекутся они от него? Ненавидят ли они его? Презирают ли они его? Готовы ли они отдать его в рабство? Готовы ли они оставить его в беде, как с легкостью сделали это по отношению к Иосифу? И он видит, что они на самом деле себя готовы отдать ради спасения Вениамина. Они на самом деле очень тяжело пережили и переживают до сих пор смерть своего брата Иосифа. Он видит это, он слышит это. Они, прошло очень много лет, ну как минимум больше 20, и каждый из них прожил годы этой жизни с мыслью о том, что они виновны в смерти своего брата. Поэтому, как только встречается малейшее искушение здесь, в Египте, они сразу же понимают, что это им за Иосифа, которого они продали мадиамским купцам, и караван шел в Египет. Они понимают это. Раз они понимают, значит, по слову псалмопевца, грех их перед ними есть всегда. Они всегда о нем помнят, и малейшее искушение – тут же наводит их на мысль, что это им за брат. Они даже не пытаются там угадать, за что, что случилось, что не тык, они сразу констатируют факт, это нам за брат. И никто не ропщет, что это им за брат. И Иосиф слышит, что они говорят. И он понимает, что они все эти 20 лет переживали, что в глубине души они раскаиваются в том, что они сделали. Они 20 лет помнили и корили себя, и жалеют о содеянном. Они 20 лет несут в себе наказание за свое предательство, за свое отступление от брата. Он это видит, и эти испытания, которые он творит, оно утверждает его мысль, что да, этим людям можно открыться, и открытие будет для них утешением, и этим людям нужно помочь, потому что действительно они смогут эту помощь как должно принять. А второе, что делает Иосиф, он воспитывает своих братьев. Воспитывает, чтобы они действительно осознали свой грех, чтобы действительно покаялись в своем грехе. Покаялись не в смысле, что просто произнесли вслух, что они согрешили, это они делают практически сразу, а в том, чтобы они осознали, что все их поведение в корне было неправильным, что они согрешили и против Иосифа, как против брата, и против отца своего согрешили. И чтобы они осознали это, чтобы они смогли пережить это как вот, надвигающуюся катастрофу, как наказание за свое преступление. И в этом переживании этого ужаса возненавидели бы то зло, которое некогда сделали. Вот он ведет себя как очень мудрый духовный наставник. И он ставит... как и всякий мудрый наставник, пытающийся добиться покаяния у человека, он ставит их в тяжелые условия. Он ставит их в невыносимо тяжелые условия, когда им нужно выбирать либо спасти брата и погубить себя, либо махнуть рукой на брата и спокойно жить дальше. Либо спасти жизнь отца, ценой собственной жизни, либо погубить отца, но зато ты сам спасешься. То есть, по сути дела, он их впрямую подводит к решению той же самой задачи, решить которую они не смогли более чем 20 лет назад. Они оказались не способны решить ее тогда, они должны решить ее сейчас. Что для них дороже? Их собственная жизнь или жизнь их брата и жизнь их отца? Это и будет то покаяние, которым он их подводит. Что на самом деле человек может жить только тогда, когда для него жизнь его ближнего дороже, чем своя собственная. Если он не так живет, он больной человек, он плохо живет, он ненормальный человек, он болен, человеческое в нем больно. И он принуждает их, побуждает и принуждает их подумать не о себе. Это и рождает их действительное покаяние. Вот как говорит об этом, скажем, Иуда, брат Иосифа. «И подошел Иуда к Иосифу и сказал: Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря: есть ли у вас отец или брат? Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый, младший сын, сын старости, которого брат умер, и он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим: приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему: отрок не может оставить отца своего, если он оставит отца своего, то сей, то есть отец, умрет. Но ты сказал рабам твоим: если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лице. Когда мы пришли к рабу твоему отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш: пойдите опять купите нам немного пищи. Мы сказали: нельзя нам идти, если будет с нами меньший брат наш, то пойдем. потому что нельзя нам видеть лицо того человека, если он не будет, если не будет с нами меньшего брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня и сказал, верно, он растерзан, и я не видел его до ныне. Если сего возьмете от глаз моих и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. Теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего, отца нашего, с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отца моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь виновным перед отцом и во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». То есть вот это то же самое, только наоборот, с точностью да наоборот, что произошло более чем 20 лет назад, когда они отвергли Иосифа. Они пошли к отцу без его сына, и им было совершенно безразлично, как реагирует на известие о смерти сына отец. Они не думали об отце, они не думали о брате. Они радовались тому, что сделали, избавили себя от присутствия Иосифа. Больше ничего не надо было. И здесь вот эти слова являются плодом покаяния. То есть теперь они в гораздо более тесной ситуации. Ситуация очень тяжелая, казалось неразрешимой. Они переживают за отца, ведь тогда они попросту обманули отца. То теперь они искренне, честно могут сказать, «Отец, мы сделали все, что могли, но мы не смогли спасти своего брата». И совесть могла бы их не осудить, но они стараются спасти брата ради брата и спасти брата ради отца, потому что они не хотят видеть, как это горе убьет их отца. Хотя несколько лет назад они с радостью на это посмотрели. Ибо то, что они сказали Иакову, бросив окровавленную одежду Иосифа, это было страшный удар. Не только для любого отца это страшный удар, что они не только принесли известие о смерти сына, они не горюют об этом свидетельстве, они не считают убитого своим братом. Им нет дела до того, что умер брат, не до того, что терпит теперь их отец. И вот эти слова Иуды показывают, что покаяние принесено, потому что, хотя эти слова произносит только Иуда, еще чуть раньше подобные слова произносит Рувим, тем не менее, мы понимаем, и вот Симеон остается в качестве заложника, каждый из братьев готов поддержать вот этот ответ Иуды. Каждый готов остаться вместо Вениамина, только бы не послужить причиной смерти своего отца. И вот тогда Иосиф открывается братьям, открывается и говорит, не жалейте о том, что вы продали меня в рабство, ибо Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Он открывается им, они смущены, они сначала боятся, что будет наказание, ему приходится уговорить их в том, что никаких наказаний не будет. Он несколько раз говорит о том, что на самом деле свершился промысел. Они думали, что продают его в рабство, а на самом деле это Бог послал его сюда для того, чтобы спасти Израиль от голода. И мы снова возвращаемся к промыслу Божьему в жизни Иосифа. Мы про это говорили в прошлый раз, и сейчас еще несколько слов на эту тему скажем. Действие промысла Божия в данной истории совершенно очевидно, и Священное Писание в нескольких своих местах подтверждает это, говоря о том, что Иосиф попал в Египет не случайно и не по злой воле братьев. Он попал туда по доброй воле Бога, который посылает Иосифа и позволяет ему укрепиться в Египте и скопить все необходимое, для того, чтобы в конце концов израильский народ переселился в Египет, как и было предсказано еще Аврааму, и для чего мы разбирали это в прошлый раз. Но за этой, скажем, исторической промыслительностью, даже метаисторической промыслительностью, потому что здесь идет речь о спасении всего народа. Вот есть еще в этой истории одна, скажем так, христологическая канва. Иосиф церковью рассматривается как прообраз Иисуса Христа. Он ни слова не говорит о Христе. Он не пророчествует о Христе. Но вся его жизнь является указанием на важные моменты жизни Иисуса Христа. Вот Иосиф продается братьями и продается язычником. Христос продается братьями и продается язычником. Разница в оплате, но суть от этого не меняется. Иосиф, попадая к язычникам, был оклеветан и стал как мертвым, вошел в мрачные преисподние земли. Христос тоже был оклеветан и осужден по клевете. Не случайно, например, этот эпизод с Иосифом вспоминается на первой, на Страстной неделе Великого Поста. Иосиф попадает, сходит в мрачные преисподние земли, там, где томятся люди, неведящие, невидящие света, в места бессолнечные, и пребывает там, а потом выходит оттуда, поднимается, освобождается из мрачных преисподней души, как Христос восстает от мертвых. То есть он был как бы мертв и ожил, и Христос был мертв и ожил. И не просто ожил, а возносится на высоту, садится одесную правителя, Иосиф, для того, чтобы питать хлебом всех нуждающихся в этом. Питать хлебом. Он хлебопитатель. И как таковому хлебопитателю ему дается имя, мы говорили об этом, которое переводится как «спаситель», «спаситель жизни». Иосиф становится, вот одесную фараона садится и питает хлебом всю вселенную, всех, кто соблаговолит к нему обратиться. И потом, когда к нему обращаются братья, они узнают его в том, что он их брат, тот, кому они пришли за хлебом, что он плоть от плоти их, они узнают только через покаяние. Когда они сами покаялись, тогда они познали, что Иосиф есть их брат. Так и верующего Христа, питаясь его хлебом, если они в покаянии вкушают, они познают, что Иисус Христос их брат по плоти, что он подлинный наш брат. Это именно покаяние открывает человеку эту реальность, что владыка мира, податель хлеба жизни, является нашим братом. И даже такой интересный момент, когда вот помянутый уже сегодня, сейчас, когда Иосиф определяет действие промысла Божьего, он говорит, что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. То есть я пришел приготовить вам место. И дальше, когда он это озвучивает, эти слова, он реально включается в процесс приготовления места. Он определяет, куда они придут. Он снабжает их необходимым материалом для того, чтобы они смогли прийти. Он ходатайствует перед фараоном об обстоятельствах перехода в Египет израильского народа. Он делает все. Он обеспечивает место их обитания, даже помогает им и снабжает их необходимыми дарами. Буквально как Христос, посылаемый к Отцу своему, он говорит: «Я иду приготовить место вам». Он, как брат наш, как Бог, он и не отлучался от престола Отца своего, он по человечеству идет приготовить нам место. Он так и говорит своим ученикам. То есть буквально это все указывает, и церковь так это видит, все это указание на важные моменты в жизни Иисуса Христа. Он хлебодавец, он требует от нас покаяния, наставляет на это покаяние. Он сидит одесную Отца и сидит именно для того, чтобы давать, питать хлебом всю человеческую жизнь, все многообразие людей, которые соблаговолят, испытывая голод, прийти к Нему. И церковь всегда, видя это, она, понятно, она исходила из того, что очень важными элементами и в жизни каждого конкретного человека является вот это покаяние и вкушение хлеба. То есть в этой картинке, изложенной в книге «Бытия», связанной с историей Иосифа, церковь видела типус, образец. Мы еще встретимся с подобными сюжетами в книге «Исход». Как говорит апостол Павел про подобные сюжеты, все это написано нам в назидание, чтобы мы, научаясь из Писания, возрастали в вере, и это для нас некая иллюстрация, некая картинка, образец, типос, который показывает, как нам выстраивать отношения с Богом. То есть это действительно и реальная история, и вполне историчная история. И это мета-историчная история, потому что она вплетает судьбы человеческие в судьбы мира. И это некий икона, образ, образец, всматриваясь в который, человек может узнать очень важные фрагменты, очень важные элементы поведения, определяющие правильность отношений человека с Богом. Для того это и написано. И авторы, которые вместе по наитию Святаго Духа творили эти древние тексты, они, естественно, имели и ту же задачу, чтобы не просто передать некую реальность, а чтобы из этой реальности сделать образ, икону, всматриваясь в которую человек получал бы духовную пользу, учась жить с Богом, в частности, о том, как необходимо в голодное время питаться пищей, которую подает Владыка, сидящий одесную силы, который является нашим братом и нами же, был продан за 30 серебряников.